Здравствуйте, друзья. Я приветствую всех на нашем вебинаре. У нас сегодня первая зимняя сессия, у нас 3 декабря. Так что всех с зимой. И мы сейчас растопим все это снежное богатство, так сказать, огнем наших дискуссий, горячностью. Ну, что же, у нас пятое занятие, и мы обсуждаем системы для учета ошибок. Я на самом деле посмотрел там в русской версии книги Каннера, как они называют эти backtracking databases. Мне, честно говоря, не понравилось. Там называются системы отслеживания проблем. Буквально такой дословный, что ли, перевод с backtracking systems databases. Я уж не знаю, что сказать. Мне не нравится мне это. Пусть будет backtracking systems. И на следующее занятие у вас будет такой тест, надо будет сразу два задания сделать, да, то есть два квиза, потому что у нас всего одно занятие, двух у нас нет, поэтому у вас такая будет большая домашняя работа, мы к ней еще подойдем. А начинаем мы, как всегда, с результатов опросника, который был вам дан, и после этого мы пойдем на системы учета ошибок, backtracking databases. Итак, у нас задается такой вопрос. Документации нету, как будете тестировать? Я хочу сказать, что вот у нас тут, в Силиконовой долине, этот вопрос, даже если вам не зададут, он, в общем-то, открытый, потому что это так часто бывает. Даже я вам скажу больше, вы можете быть в компании, где есть документация, но на самом деле никогда нет такого, чтобы документации хватало полностью. Всегда есть какая-то нехватка документации. Поэтому вас могут спросить, а если вот не хватает документации? Или, скажем, на то, что вы тестируете, нет документации? Ну, вот нет. Обычное дело. У меня студентка недавно пошла на практику и в ужасе звонит оттуда и говорит, куда вы меня послали? Там нет документации, милая. А ты в каком бизнесе вообще? А в нашем бизнесе запросто нет документации. Итак, у вас есть много предложений, и мы сейчас посмотрим, какие лучше, какие хуже, вообще, какие вообще бессмысленны. Значит, сравнить с похожими продуктами. Конечно, очень трудно себе представить, чтобы был какой-то программный продукт, и в нем были какие-то элементы функциональные, которые абсолютно уникальны. Сейчас на самом деле все есть, практически все есть в том или ином наборе, поэтому уникальна может быть какая-то совокупность чего-то, но все фишки где-то есть. Поэтому, конечно, если у нас нет документации, а мы тестируем там что-то, мы можем на это что-то посмотреть где-то еще. У кого-то оно может быть хорошо документировано. Следующий момент – использовать мою интуицию. Интуицию мы, конечно, всегда используем. Но если вы скажете, что я вместо документации буду использовать интуицию, это плохо. Интуиция позволяет нам обнаружить то направление, в котором мы делаем исследование. Мы говорим, а ну-ка давай-ка вот тут посмотрим, а ну-ка давай-ка вот там. То есть интуиция – это то, что стоит как бы немножко в подсознании, да, и подсказывает. Но интуиция – это не повод сказать, это правильно, это неправильно. Интуиция – это повод сказать, давай-ка здесь посмотрим, давай-ка там посмотрим. Значит, запишусь в курсе в City College. Ну, слава богу, никого тут нет с этим делом. Молодцы. Вот. Знаете, есть такая манера у людей. Ему говорят, а вот это знаешь? Он говорит, а я могу выучить. Слушай, ты же на интервью пришел, когда все могут выучить. Не надо так говорить, это очень унижает человека. Мы все можем все выучить, конечно, но не надо так говорить. Теперь попросить программистов объяснить, что они там такое наваяли. Это, в общем-то, неплохо, если есть такая возможность. Вообще, я хочу сказать, что тестер от программиста очень много интересной информации получает. Я, например, вот когда работал, я всегда с программистами бы на ланч пошел, потому что так вроде даже и молчишь, слушаешь, и что-то набираешься. Раз в месяц, я бы сказал так, в среднем, что-нибудь такое с ланча принесешь, думаешь, как же я жил до этого, не понимал вот такое. Если с вами за год 12 раз такое случится, вы не представляете, как вы себя будете чувствовать. Поэтому, конечно, от программиста можно очень многое узнать. Проблема в том, что мы сегодня живем в таком мире, где все эти системы distributed, да, то есть мы размазаны по всему миру. И бывает, что и не поговоришь с программистом. Бывает, что этикет как бы общения не позволяет говорить с программистом и так далее. Поэтому, если можно, то очень здорово. В рамках тех правил поведения, которые, значит, даны. Спросить менеджера по поводу этого продукта, который вы тестируете. Вообще, надо сказать, что в американской компании есть некоторая этика задавания вопросов. Вы не можете задавать вопрос, например, за пределами своей группы, если вам начальник не сказал, пойди спроси вот у того-то. Обычно он еще скажет, ты знаешь, что я договорился там вот с тем-то, он тебя ждет там в такое-то время, ты задашь ему свои вопросы. Если вы ходите по коридорам там и вопросы задаете посторонним людям, то вы подставляете менеджера под то, что скажет, что он не умеет быть менеджером, у него народ болтается, что-то не знает, что делать. Второе, что скажет, что группа некомпетентная, внутри группы нет ответов на вопросы. То есть это очень плохо, если вы будете это делать. Конечно, можно самого менеджера спросить, но самое правильное, что вы должны были бы сделать, когда вы работу берете, ходите на интервью, вам офер делают, и вот это общение происходит. Вы спрашиваете. Один из вопросов, который вы задаете, или когда вы уже вышли на работу тоже, вы говорите, слушай, вот если есть вопрос какой-то, да, кто у меня first line of defense, да, кто будет первым отвечать на вопросы, к кому обращаться. Очень часто менеджер говорит, я тебе отвечу на все вопросы, радостно бросается, говорит, меня спроси. Ну, бывает и так тоже. То есть это процедурный вопрос. Вообще работа тестера – это работа процедурная. Мы все в процессах, в системах, в правилах должны были бы быть. Даже если они не писаны, они все равно существуют. Спросить менеджера. Если менеджер вам сказал когда-то, будут вопросы, спрашивай меня, ну, конечно, спросите менеджера. Если не сказал, подойдите, спросите, слушай, если есть вопрос, кого спросить. Но не надо к нему так вот прийти и спрашивать про продукт, без того, чтобы он сказал, что он хочет на эту тему с вами разговаривать. Я вижу, тут у нас пиетет такой к менеджменту, только 15% говорят, что можно менеджера спрашивать. Молодцы. Спросите менеджера, как он хочет, чтобы я в этом разбирался. Это очень хороший вопрос. Вот это очень хороший вопрос. Спросите менеджера, слушай, если я не знаю, как быть. Я вообще такую работу не возьму. И тех, никто не говорит, не возьму такую работу. Ну, это правильно, что. Берешь работу и делаешь. Во время интервью спросить менеджера, как у него сотрудники изучают продукт. У нас хорошая поддержка, 35% говорят, что это хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Я буду смотреть там на ошибки, которые другие люди рапортовали. И у нас, знаете, 65% вот это поддержали. Я хочу сказать такую вещь. Конечно, очень здорово смотреть ошибки, которые написали другие люди. Просто жизни не хватит. Много ошибок. Всякий баг-репорт, который там написан, он показывает на какую-то ошибку. Это правда. То есть он показывает на несоответствие реального поведения какому-то ожидаемому поведению. Таким образом, можно, если не прямо, то косвенно изучать ожидаемое поведение. Но это настолько трудоемко и настолько времени много занимает, что я даже представить себе не могу такого в реальной жизни. Так что, а в теории, конечно. Идем дальше. Молодцом. Что вы будете делать, если нашли серьезную проблему, а релиз, это же продукт, он уже сделан, и на завтра у нас назначен выход этого продукта в свет, и вот вы нашли проблему. Да? То есть мысль такая, что эта проблема может повлиять на то, что застопорят этот релиз, начнут что-то менять и так далее. Как быть? У нас фактически только два так больших серьезных ответа здесь. Значит, 75% говорят, ну так а что, нашел ошибку и в систему занес. Что с ней еще делать, правда? Вот. Другие говорят даже больше. 80% говорят, знаешь, говорят, прежде чем заносить, спроси-ка менеджера, что он на эту тему думает. Почему? Потому что менеджер лучше понимает последствия несвоевременных каких-то событий. Соответственно, менеджер может сказать, ты знаешь что, давай-ка мы ее завтра занесем, вот отправим продукт и завтра занесем, чтобы не получилось так, что высокое начальство как-то во что-то вмешается. Это политический вопрос. То есть ответ внести баг в систему, независимо ни от чего, это очень хороший ответ. Вы тестеры, вы политикой не занимаетесь, это совершенно не ваше дело. С другой стороны, если человек понимает вопросы такие политические, тоже немножко понимает, это тоже неплохо. Это даже может быть лучше, чем если бы он их не понимал. А тут вот ответ такой патриотический, такой советский очень. Останусь, значит, там ночью работать, чтобы еще больше ошибок найти. Не нужно героизма. Это вопрос процедуры, это вопрос процессов, методов, систем. Это чисто инженерные задачи мы решаем. Кроме того, речь-то ведь не о том, чтобы еще больше найти, а речь идет о том, чтобы все-таки с этой-то как поступить. Конечно, можете остаться, можете, я не знаю, из дома, но лучше этого не говорить никому. Очень часто это связано с тем, что позиция такая, где платят по часам. Если вы такое скажете, а там платят по часам, вы сразу их напугаете, потому что у них может быть не быть лишних денег. Человек не может в такой ситуации принимать самостоятельное решение, работать больше часов или нет, потому что это вопрос бюджета уже становится. Поэтому осторожненько надо с этим делом. Лучше не надо такого говорить. Software процесс включает следующие компоненты. У нас тут, надо сказать, ни одного компонента не осталось, чтобы про него какое-то количество людей, значит, не высказали в позитивном плане. Дело в том, что у вас есть местечко, где расписаны все ответы там, на те 62 вопроса, которые ребята рапортуют с места событий. Поэтому вот самый первый вопрос, вот в секции Other у нас там есть другие вопросы, вот он тут прямо, с ответами. И тут вот 5 есть. Это даже не вопрос того, что вы чувствуете там и что имеет смысл, это просто надо знать вот те 5. Вот и все. Поэтому я даже не хочу здесь сильно задерживаться. Не говоря уже о том, что, скажем, black and white box testing, это не процесс. Это разновидность там, тестирования там, и так далее. То есть, вот, как минимум, уже надо было, чтобы это было слово процесс, а не слово там, тестинг, где отсутствует процесс. Test estimation. Ну, я не знаю. В общем, короче, посмотрите еще раз туда, и оно, яйца выеденного не стоит. То есть, ответ уже у вас есть, там 5 систем. Какие инструменты используются для написания тест-кейсов? Это интересно. Значит, у нас, конечно, здесь большую популярность имеют Excel и Word. Это правда. Вообще документация пишется, вот, скажем, в Word много и в Excel. Особенно тест-кейсы, потому что там такая табличная форма, там столбики, колоночки. Конечно, очень удобно писать в Excel. Но что у нас еще есть? Понятно, что в браузере не пишется, понятно, что там, где делается расписание, там тоже не пишется, это как бы очевидно. Значит, теперь, ребята, есть такая категория софтверных продуктов. Называется это категория Test Management Applications. То есть специальный софтвер для того, чтобы управлять процессом тестирования. Здесь вот в этом списке есть два инструмента из этой группы. Значит, Quality Center. Когда-то это была компания Mercury, которая делает LoadRunner, QuickTest Pro, когда-то был WinRunner в этой компании. Она куплена сейчас HP, и поэтому Quality Center идет от HP. Значит, Quality Center позволяет не только писать тест-кейсы, он позволяет их запускать, например, через автоматические инструменты, тулы этой же самой компании и так далее. Это очень серьезный тест-менеджмент тул. То же самое Rational Test Management. Это точно такой же тул. Ну, похожий. Есть еще один, называется Zephyr. Так вот, конечно, Quality Center по частоте, так сказать, встречания в природе, там это 95% от там, всех остальных, но в этом инструменте пишется тест-кейс. Поэтому дать тут 10% это просто не знать, что есть такой инструмент и для чего он существует, поэтому я вот вам рассказываю. Rational Test Manager то же самое. Я вам очень советую отправиться на сайт HP, сделать download вот этого Quality Center. Я боюсь собрать 2 недели там или 4 недели у них free trial, да? Но возьмите его, поставьте его в виртуальную машину и дальше, значит, сделайте бэкап с этого дела, и каждые 2 недели там можете сделать новую, то есть она у вас будет вечно, так сказать, стоять. Я просто к чему говорю, что написать в резюме, что я пользуюсь Quality Center, это очень-очень здорово. Вот по американским стандартам это очень и очень важно. Еще вы можете пойти на YouTube, там есть сколько-то видео, где люди рассказывают про Quality Center и так далее. Это очень классная штука. Rational Test Manager я бы не стал время тратить, а вот этот обязательно. Идем дальше. Что такое build? Есть два, что ли, давайте отвечу сначала на вопрос, потом посмотрим. Есть две как бы школы, что ли, две системы терминов. Вот представьте себе, сидят программисты, каждый работает над кодом, и в конце дня они сдали то, что они написали. И теперь надо эти все кусочки вместе собрать, откомпилировать, и получится некоторый продукт. Ну, такой, не, может быть, он не рыночный, но вот нечто, получится нечто. Вот это нечто называют словом build. В некоторых компаниях называют это build или называют словом release, используя build и release как синонимы. В некоторых компаниях, когда build – это то, что мы внутри употребили, да, вот мы его откомпилировали, и дальше мы с ним работаем. А release – это тот build, который мы выпустили, он пошел к нашим customers, да, к клиентам, пошел, к пользователям. Есть даже такое понятие release candidate. Вот есть какой-то build, который release candidate. И дальше мы решаем, этот candidate, он пройдет там все свои процедуры, чтобы пойти к людям, или не пройдет. Поэтому давайте посмотрим, какие тут были ответы. Значит, это терминология из области... Сивил, как пытаюсь по-русски сказать, гражданского строительства, значит, там такое. Кто-то поддержал, да, вот есть человек, который говорит, да, это вообще строительство, это не... Ну, хорошо. Версия компьютерной программы, правда, правда, версия компьютерной программы. То же самое, что релиз, 45%, это правда в некоторых обстоятельствах, то есть где-то правда, где-то неправда. То же самое, что патч, нет, это не то же самое, что патч. Патч – это такая заплаточка, это починочка вот там чего-то. То же самое, что компилятор. Нет, конечно, это не компилятор. У нас тут 10% говорят, что это компилятор. Нет, компилятор – это софтвер, который компилирует, который делает эти билды. Но билд – это продукт компилятора, да? Результат его работы. Это номерочек в About Box Firefox. Ну, конечно, Firefox, например, как частный случай софтвер application, у него в боксике About есть релиз там какой-то, в любом софтвере, в любой Windows application, если вы посмотрите, там есть какая-то версия. Вот. Но это не определяет, что такое build или что такое релиз. Не имеет ничего общего с софтвер-тестингом. Вы знаете, что, ну, все-таки мы тестируем его. Вот, то есть, как бы, мы тестируем билд, мы тестируем этот релиз там, и так далее. То есть, в некотором смысле имеет, потому что это объект тестирования. Движемся дальше. Что вы предпочтете? Ручное тестирование или автоматическое? Я хочу сказать, что это вопрос в известной степени, как бы сказать, демонстрирующий степень... взрослости человека, так сказать, его состоятельность не техническую, а такую жизненную, человеческую. Когда тебя спрашивают, ты чего хочешь, вот это или это, вы должны собрать, а им чего надо-то? Ну, если им, например, нужно ручное, а вы говорите, я хочу делать автоматическое, ну так у нас нет общих точек, о чем мы теперь будем говорить? Поэтому так уж, значит, надо соображать. Да, вот я говорил, там, у Григория Горина была замечательная фраза, мне очень нравится, он говорит, думай, что говоришь, когда говоришь, что думаешь. Вот мы смотрим на наши ответы, и, конечно, контекст такой. Если вы делаете, хотите делать ручное тестирование, мы предполагаем, что вот мы сейчас изучаем ручное тестирование. Значит, ответ первый. Ручное, я автоматического и не знаю даже. Значит, в этом деле есть некоторый негатив. Мы не хотим негативного. Вы не потому делаете ручное, что вы такой бедный, несчастный и ничего в жизни не способны делать. Вы делаете ручное, потому что вам нравится его делать. Поэтому я бы сказал, вот эта часть, вот ручное, потому что автоматическую не умею. Не очень хорошо. Дальше говорит, автоматическое. Я его никогда не делал, но с удовольствием буду делать. Ну, конечно, да. Не обязательно. То есть это очень опасный ответ, как бы выдающий в человеке много энтузиазма. Знаете что, в 18, там в 20 лет нормально. Но, скажем, в 35 уже нет. То есть для такого, можно сказать, ребенка, да, нормально. Вот. Не уверен. Может так, а может всяк. Так нельзя. Или ты... Вот, это фактически вопрос такой. Ты хочешь работу делать за $30 или за 50 в час, например, да? И вы говорите, да не знаю я. Странно. Если ты можешь делать за 50, ты же никогда не будешь делать за 30. Потому что через полгода тебя уже не возьмут на 50. Глянут на резюме и скажут, а он за 30 работает. Теперь. Либо... White box, либо автоматическое, говорите вы. А white box-то тут при чем? Ну, то есть вы можете сказать все, что угодно. Просто вопрос в том, что после этого произойдет. Поэтому, конечно, лучше всего знать, какого плана позиции. Кроме того, смотрите на свое резюме. Если у вас в резюме ни автоматического, ни white box-а нет, ну, так что же вы будете себя ставить в такое положение? Такое, где больше денег платят. Ну, конечно, это автоматически происходит. Никто не работает на такой работе, где меньше платит, если может работать на той, где платит больше. Мне без разницы, главное, чтобы чек вовремя выдавали. Ну, это утрирование, конечно, никто так не говорит, ну, я надеюсь. Теперь, значит, вы говорите так, больше всего, 95% у нас тут, говорит, еще ручное, но если будет возможность какая-то разобраться там с автоматическим, я с удовольствием. Это очень хороший ответ. Это люди, которые открыты, и с удовольствием будут что-то делать. Ведь большая проблема, знаете, в чем? Вот есть люди, которые не хотят ничего нового делать. Вот он что-то делает в своей жизни, и он не хочет нового. Вот ему говорят, а вот это. Молодые даже ребята бывают. Нет, он что-то знает, он думает, что там целый гуру, знаете, там алфавит выучил, и все, уже, он уже не хочет. Там иностранный алфавит, это уже доктор наук будет. Не уверен. А что вы посоветуете? Это уже какой-то очень низкий уровень самооценки. Это клиника какая-то. Нехорошо. Explain, значит, как вы пишете, расскажи, как ты пишешь тест-кейсы? Мы с вами еще не писали тест-кейсы, но мы попишем. И это как бы очень важная часть нашей программы. Ну, вот так интересно. Значит, говорят, с Selenium ID или Selenium RC, это некоторые, так сказать, подмножество Selenium Test Automation Tool такого. ID попроще, значит, RC посложнее. Ну, никто не говорит, что мы пишем тест-кейсы с Test Automation Tools. Хорошо. Зато 75% говорят, что мы будем писать тест-кейсы, используя бизнес и технические требования, если есть. Это мудро. Я, честно говоря, поражен, почему 100% не хотят. Почему 25% не хотят пользоваться требованиями? Вот уж действительно. Основываясь на моем предыдущем опыте, я уже говорил, предыдущий опыт это как бы это как бы у вас в подсознании сидит и помогает вам правильно сориентироваться. Это не то, что дает вам возможность написать тест-кейс или баг-репорт. Хотя, конечно, это очень важно. Все-таки документация делается под требования. Нельзя написать никакой документации, чтобы не знать требования. Устно, письменно, там, как угодно. Я в моих, в чем? Я в моих тест-кейсах показываю и... Сейчас, где это? Да, expected, оба, да, значит, и expected result, и actual result. Ребята, вы не можете actual запланировать. Понимаете, actual это когда уже у вас тест-кейс есть. И его кто-то выполняет, не обязательно даже вы. Вот эти люди, которые пишут тест-кейсы, совершенно не обязательно люди, которые выполняют. Вы можете отправить их в Индию, там, или вот мы отправляем, и там люди сидят, выполняют. Их, когда спрашиваешь, что такое тест-кейс, они говорят, это instruction how to test. Понимаете? А люди, которые пишут эту instruction, для них это совершенно другое. Это ситуация, которую надо описать, в которой там проверяется requirement, он выполнен или не выполнен. Поэтому, значит, вы не можете одновременно, когда вы пишете тест-кейс, вы не можете одновременно expected и actual. То есть оба важны, когда ты выполняешь, но не когда ты пишешь. Это провокационный немножко ответ, чтобы вам был предложен. Тест-кейс имеет ID, конечно. Зачем мы его пишем? Какую-то instruction. И expected абсолютно. Я не знаю, почему здесь 70%. Ребята, это 100%. В тест-кейсе обязательно есть номер какой-то. Там есть обязательно, там, зачем мы это делаем. Там есть какие-то действия, вот, instruction. И есть ожидаемый результат. 100%. Значит, actual result, значит, мы запустим не во время написания, будет дан во время выполнения, не во время планирования. Ребята, 100%. Actual result 100% будет дан во время выполнения, не во время планирования. 100%, не 10. В соответствии с тем, что начальник скажет, сделаем. Ну, это правда. Конечно, сам по себе формат ваших тест-кейсов будет утвержден начальником. Он вам не разрешит просто так делать, что попало. Ну, к счастью, у нас тут не так много поддержки. Pass-fail будет определен в момент выполнения 100%. Вообще удивительно. Actual result в момент выполнения 10%, а pass-fail 25%. Так если у меня нету actual, как же я скажу pass или fail? Это просто одно и то же. Вот actual results и pass-fail, это происходит в один и тот же момент времени. У меня есть actual result, я его сравниваю с тем, что у меня ожидаемое, и говорю, в столбике pass-fail говорю pass или fail. Меня удивляет больше всего, что вот 10 и 25, они так разошлись, хотя это одно и то же. Все компании должны писать тест-кейсы в одном, так сказать, стиле. Ну, нет, конечно, нет. Абсолютно нет. Мудро. Что такое регрешн-тестинг? Это классический вопрос. Почему-то народ сыпется на нем, как я не знаю что. В частности, вот на этом тесте я так вижу. Значит, итак, это когда мы сожалеем о чем-то, да? Regret, regression. Это игра слов, ну, понятно, что ерунда. Это когда, это то, что девелоперы делают. Девелоперы меньше всего на свете делают регрешн-тестинг. Молодцы, тут ноль у нас, ничего не... Молодцы. Значит, что такое регрешн-тестинг? Это когда, значит, мы смотрим, что новые ошибки не были сделаны во время изменения кода. И это и есть правильный ответ. И у нас совершенно замечательный 75%, все здорово. Это, значит, убедиться, что ошибка починена, абсолютно неправильно. Это одна из грубейших ошибок. Вот у нас 15%. Второе. Когда не было новых багов, после того, как починили баг, это другая грубейшая ошибка. Вот это определение сужает очень существенно определение регрешн-тестинга. Это не когда ошибка починена, это когда код модифицирован. Понимаете, это совершенно другой тип. Это зауженное определение, мы его считаем нехорошим. Я его специально сюда включил, чтобы вы так никогда не говорили, а говорили вот как тут, где 75%. Может быть, там какое-то недопонимание как бы в деталях вопроса, поэтому я не думаю, что реально половина из вас так сузили определение. Может быть, вы хотели сказать, это тоже регрешн-тестинг. Это тоже регрешн-тестинг, но это не определение. Что вопрос стоит, что такое регрешн-тестинг? Дайте определение. Определением является вот этот посерединке. А второй является частным случаем. Вот я думаю, что вот этот частный случай, он как бы сбил вас с толку. Окей. Идем дальше. Почему вы выбрали профессию тестера? Ребята, этот вопрос вам обойти не удастся. Потому что люди, когда на вас глядят, они говорят, ну а он чего, тестер-то? Зачем? И надо иметь хороший ответ. У меня на эту тему есть видео там всякие, на английском, правда. Ну не суть. Мы можем и по-русски записать. Вопрос вот в чем. Вопрос в том, что если вы по жизни, как бы вам это тестирование сбоку припека, ну вот бывает блажь у человека, знаете, то они думают, ну а я-то тут чего? У всех людей одна жизнь, понимаете? И они, когда на вас смотрят, и они думают, ну вот я сейчас потрачу часть своей жизни, помогая ему стать тестером, а ему это не нужно. А вот если рядом другой, он, может быть, знает в 3 раза меньше. Но у него глаза светятся, и он рвется в бой, и он хочет быть тестером. Я, может быть, через полгода он у меня тут, я не знаю, будет глаз радовать тем, как он тут все творит. Понимаете, поэтому вот этот вопрос. Вы правильный человек или неправильный? У нас есть понятие, там wrong person или там right person. Вот и все. Это не важно, что ты знаешь технически. Если тебе нечего тут делать, если ты не собираешься своих знаний все равно применять, вот я сегодня с мальчиком беседовал, он говорит, ну так я все равно хочу, мне же чек платят. Дают, деньги дают. Я говорю, милый, а я же тебя нанимаю, я же не этого хочу. Конечно, тебе нужен чек, я же не против тебя за чек, но из тех людей, которым нужен чек, я хочу такого, которому я еще кроме чека что-то дать могу. Я его судьбу решаю, его карьеру, тогда я от него ожидать могу гораздо больше за те же деньги. Поэтому вот это такой вопрос. Значит, что мы тут видим? 35% у нас говорят, это случайно произошло. Просто хочу войти работать, вот и HQA это так. Ребята, это плохой ответ. Потому что, то есть, если вы говорите, например, с начальником там IT-департмента, вы можете так сказать. Можете сказать, я в принципе хочу работать в IT. QA я считаю просто как первый шаг, а впоследствии и начальник IT-департмента может сказать, да, молодец, вот нам нужны люди, чтобы они росли, там нам нужно, если эта компания особенно побольше, там есть куда расти. Но если вы говорите, например, со мной, а я QA-менеджер, а зачем же вы мне нужны, что вы там пришел, через полгода куда-то ушел? Вот я был как-то QA-менеджером, у меня работали ребята, ну, молоденькие совсем, они там за небольшие деньги работали, буквально $15 в час, там компания мало платила. И они потом ушли сразу, они немножко подучились, ну, может быть, год они у меня, меньше года поработали, и ушли сразу на $30 в час в HP. Чего они там делали? Ну, то есть, что-то там чинили, настраивали, какие-то провода прокладывали, я не знаю, какую-то такую работу. Поэтому им все равно было, что делать. Им было главное уйти из саппорта, где им платили $12 в час, они сидели на телефоне, и у них голос садился к концу дня. Вот это, они хотели уйти от чего-то. А я для них был так, ну, со всем этим делом. И меня заставили их взять, я бы их не взял. Но мне сказали, возьмешь из нашей компании, мы им вот продвижение такое даем, с $12 на 15. Это очень давно было, в 94-м году, просто я рассказываю, что бывает. Так вот, я как менеджер хочу таких людей, которые рвутся в бой и хотят карьеру сделать. Профессию получить. Вот это я не хочу. Вот это вот. Я просто хочу быть в IT. Это значит, Миша, да мне все равно, хоть ты, хоть кто. Ну, если все равно, значит, ну, пожалуйста. А я ищу таких, кому не все равно. Друзья посоветовали посмотреть на QA как возможный, так сказать, вариант. Это неплохой ответ. Потому что, ну не знал. Ну, не знал, ребята посоветовали. Так, денежек побольше хочу. Ну, это не для интервью. Конечно, ну да, хотим. Ничего знать особо не надо. Вот хороший ответ, да. Ну никто, молодцы. Не нужно особо там общаться с людьми. Потому что здесь, когда, знаете, новые мигранты, они язык там скованы, и они говорят, а вот там можно по-английски не знать ничего. Это неправда. Вот, и здесь тоже никто не поддержал, но вот у нас 50% говорят, поначалу это было дело случая. Но со временем я так подразобрался, и мне понравилось, я почувствовал, что у меня получается, я смотрю, другим нравится, как я это делаю. Ну, это если есть опыт, если опыта нет, вы говорите, я просто смотрю, мне нравится, я чем больше вот этим занимаюсь, тем больше мне хочется, я уже ничего другого не хочу, я хочу QA, только QA, и хочу расти в этой профессии. Вот у вас тут 50%, я бы сказал, что вот ближе к 100 я бы хотел вот в этом иметь. Это да, хороший ответ, потому что никто не родился тестером. Никто не учился в средней школе на тестера, никто не закончил университет на тестера. Ну вот нет такого. То есть каким-то образом мы все попали в эту профессию. Но одни случайно, вот я совершенно случайно, а допустим вы уже от меня услышали или еще от кого-то услышали, а дальше стали разбираться и так далее. Хорошо. 10. Напишите тест-кейс для application, который ты недавно тестировал. Ну, я бы вот что сказал. Мне не очень хочется туда идти сейчас, потому что мы с вами еще не разбирали, как это делать. И поэтому у нас как бы нет той платформы, с которой мы хотим на это посмотреть. Поэтому я, может быть, попридержу этот вопрос до следующего нашего разбора полетов. И тогда мы на него посмотрим. Хотя, может быть, после разбора уже не так интересно будет, что мы будем знать, как надо делать тест-кейсы. Может быть, мы еще раз это сделаем. Теперь мы, я считаю, эту часть закончили. Давайте-ка я, значит, попрошу, чтобы вы, кто-нибудь руку поднимал? Нет. Если кто-то хочет что-то спросить вот сейчас, значит, поднимайте руку и задавайте вопрос. А если можете написать что-то, сейчас я посмотрю. Значит, я пока не вижу ни поднятых рук, ни заданных вопросов. Нету. Ну, тогда пошли дальше. Раз нету, значит нету. Дальше у нас с вами такая наша основная презентация. Мы будем заниматься bug tracking systems, да? Значит, так я должен найти свой файл. Вот меня скрывается, одну секунду. Вот он мой файл. Так, отлично. Я решил, что мы будем слайды эти на английском держать. Почему? Потому что неважно, работаете вы в США или вы работаете в России, на Украине, где-то, все-таки сейчас очень много работы происходит в офшорных учреждениях, поэтому вам придется баг-репорты писать на английском многим. Поэтому я подумал, что правильно это сделать на английском. И мне проще, и как бы с меня больше толку, если это по-английски. Мы когда-то говорили о том, что тестер работает над тем, чтобы строить и улучшать бизнес-системы. Помните, мы говорили, вот почему всех ошибок не починишь, А что же мы тогда делаем? А вот мы работаем над системами. Какие есть системы в QA организации, в тест-организации? Вот есть планирование, тестирование, это через пару занятий мы пойдем. А вот есть там баг-репортинг, баг-трекинг, это то, что мы сегодня поговорим. И там есть release certification, test automation. Да? Вот, значит, к чему я этот слайд сюда поставил? К тому, что мы сейчас будем говорить о двух, не об одной, сразу о двух системах из пяти фундаментально важных систем отдела тестирования. Это баг-репортинг и баг-трекинг, то есть написание багов и что с ними дальше происходит. Второе, что на этом слайде мы видим, я хочу сказать, что написание баг-репортов и работа с баг-трекинг-системами в общем и в целом достаточно такой универсальный процесс. Если вы в своей жизни с одной баг-трекинг-системой поработали, и туда ошибки, значит, запускали, вас можно пересадить на другую баг-трекинг-систему, и вы очень-очень быстро к ней адаптируетесь. Я вот это сравниваю с тем, как, допустим, я иногда пересаживаюсь там с одной машины на другую, и занимает, там, бывает несколько часов, бывает несколько дней, бывает пару недель, вот к габаритам привыкнуть, к тому, как там эту педальку жмешь, там, как она ускоряется и так далее. Вот то же самое здесь. То есть они могут отличаться чуть-чуть, но если вы умеете водить автомобиль, да, то это уже не вопрос, какой у вас автомобиль. Вот то же самое здесь. Если вы умеете делать баг-трекинг, баг-репортинг, это уже не имеет никакого значения, какая у вас система. Я это к чему говорю, некоторые люди умудряются в резюме там 10 этих баг-трекинг-систем написать, никакой ценности в этом нету. Одна система, 5 систем, 10 систем. Это не, скажем, 10 языков программирования по сравнению с одним, это явно как бы лучше, богаче выглядит. Вот баг-трекинг-системы, ну, молодец, там, знает и знает. Так, что-то оно у меня... Ага. Теперь, почему мы пишем баг-репорты? Я хочу сказать, что вот эти вопросы, которые жирненьким шрифтом идут, я их взял из книжки Каннера, для того, чтобы вам потом было легче по этой книжке заниматься. Единственное, что у меня версия англоязычная, а у вас там на русском, это глава номер 6, и вы ее потом почитаете в качестве домашнего задания вот к этому уроку. Вот эти вопросы идут вот прям буквально по его книжке, а мы на них тут отвечаем. Значит, почему мы пишем баг-репорты? Потому что мы хотим, чтобы их починили. Знаем ли мы, что очень много баг-репортов не будет починено? Знаем. А чего же мы тогда? А мы хотим, чтобы починили. И от того, как мы напишем этот баг-репорт, очень сильно зависит, починят его или нет. Вот такая идея. Теперь, что такое хороший баг-репорт? У нас на самом деле есть лекция там, да, по 17 там, качеств хорошего баг-репорта. Правил написания баг-репортов. Но в данном случае вот мы о чем говорим. Это по книжке Каннера, да? Значит, там должно быть понятно, как этот баг воспроизвести. Это как бы минимальный такой набор критериев. То есть, когда программист читает ваш баг-репорт, он должен быть в состоянии его воспроизвести и починить. Если он не понимает, что вы написали, тогда проблема. Вы должны, когда пишете баг-репорт, проанализировать эту проблему и сделать меньше шажков по воспроизведению. Потому что программист находится в тяжелой такой ситуации, если у вас там 10 шагов, как получается? Вот вы делали что-то, к чему-то шли, у вас была какая-то идея что-то протестировать, вдруг бабах слева-справа что-то на вас налетело, сломалось. И думаешь, черт возьми, ну надо писать баг-репорт. А как я туда попал? И вы начинаете вспоминать, как вы шли, а шли-то вы в совершенно другое место. Ну хорошо, там 6-7 шагов у вас это все произошло. Вы спрашиваете себя, ну хорошо, если бы я не шел в то место, куда я шел, если бы я сразу в это место шел, я мог бы туда попасть меньшим количеством шагов, 3, 4, 2, может быть, и так далее. Как правило, да. Как правило, если вы дуриком на что-то налетели, а это бывает сплошь и рядом, вот, потому что баги сидят и видят, что тестер хороший пришел. Они думают, ты смотри, сейчас уйдет. И налетают на вас слева-справа. Меня напиши, меня... Вот, так они начинают вас любить. Поэтому программист получает ваш баг-репорт. И он начинает, как бы, с одной стороны, он запускает продукт и начинает ваши действия повторять, там, у себя на компьютере. С другой стороны, делая это, он смотрит в окошечко дебаггера, и он видит, как вот делая то, что вы пишете, у него код, как он по коду движется. И он должен в голове это держать. Если у вас 10 шагов там было, он должен 10 шагов в голове держать, как там, что происходило с кодом. А вы можете написать баг-репорт о чем-то таком, что он вообще месяц назад делал. Он же не помнит ничего. У него голова забита. И вот такой баг-репорт. Поэтому, если можно сделать 3 шага, а не 5, или не 6, и не 7, или 10, вы не представляете, насколько вы помогаете программисту и компании, и всем на свете. Теперь, значит, баг должен быть полным по содержанию. Вы не должны опускать ничего, что важно для программиста. Почему? Потому что если вы это не написали, вот вы знали и не написали, значит, он должен теперь пойти и найти. Мы бережем его время. Вот его время – это то, ради чего мы работаем. Должно быть простенько в понимании, потому что если он упрется и скажет, что-то я ничего не понимаю, вроде, так, что хотел сказать человек. И non-conflicting – это когда, вот, ну нет, вы не создаете новых проблем там своим репортом, то есть вы не то, что он думает, что-то он сказал так или сказал так, одно с другим противоречит, понимаете, вы начинаете противоречить сами себе в этом репорте и запутываете людей. Вот это по Канеру, вот это как бы признаки хорошего баг-репорта. Теперь, значит, когда хорошо писать баг-репорт? Правильно писать баг-репорт. Вот как нашел, так и пишешь. И имеется в виду все-таки, что вот нашел, воспроизвел, да, попробовал, что у себя он воспроизводится, пошел на пару других компьютеров, посмотрел, там тоже воспроизводится, и вот тогда написал. Вот, поэтому не только как ты его увидел и подумал, что не баг ли это, вот когда у вас настоящий баг, а не баг-кандидат, да, вот когда у вас кандидат, надо пойти посмотреть, получается или нет, и тогда уже его отправлять. Значит, у нас в баг-репорте есть такая позиция, которую мы заполняем как тестеры, называется она severity. Severity характеризует, ну, как бы, насколько нехороший баг, то есть степень его нехорошесть. Значит, первая категория severity, самая нехорошая, значит, это критичный баг, critical, fatal, такой смертельный, как бы, да. Что это? Значит, вот, как частный случай, это краш, система вот бах и грохнулась, и там месседж вышел, там надо все перестартовывать. Data corruption, вот была база данных, и нету. Там, ну, так она может и есть, а зайти уже не зайдешь. Подвисла система, hang, да, system hangs. Это примеры. В чем смысл вот этого? Есть как бы такая точка, из которой нельзя вернуться назад. Вот это critical. То есть вы туда попали, и если вы в этой проблеме, то вы не можете отступить пару шажочков и дальше все пройти грамотно. Это место, в котором вам нужно все начать сначала. И дай бог, чтобы это было легко начать. Серьезная проблема, вот там в скобочках стоит слово work around. Значит, что такое work around? Это как обойти проблему. Когда человек звонит в саппорт и говорит, ребята, у меня вот такая история, ему говорят, вот делай так-то и так-то. Вот это делай так-то и так-то, это и есть work around. Поэтому в саппорте они держат базу данных, в которой все эти work around они учитывают, и когда люди звонят, они знают, что им сказать. Так вот, если у проблемы есть work around, то она уже не critical, она уже serious. Critical – это когда уже обратного хода нет. Minor – это мелкая проблема. Вот график user interface, вот эти, да, они все minor. Что это значит minor? Minor значит, ну, можно жить, в конце концов, починили, не починили, уже не так важно. Хотя бывают такие minor, которые надо чинить, там, сейчас мы дальше пойдем, увидим. Четвертая категория – это suggestions или enhancements. Это когда это не баг в том смысле, что мы нарушили requirement, а это вот то, что мы говорили. Помните, тестер, он делает verification, validation и error detection. Так вот, это когда тестер делает validation. Он к requirements пытается что-то добавить. Он говорит, а неплохо бы вот это, а неплохо бы вот то, вот эти suggestions. То есть suggestion – это совет, а enhancement – это как бы усиление, улучшение, вот так, если переводить. Я могу пример такой привести. Я работал в компании Lotus Development Corporation, и там первый день, когда я вышел на работу, менеджер говорит, ты знаешь, Миша, я, говорит, вот в полдень на неделю улетаю, там, а я один. Я ему говорю, ну давай быстренько хоть посмотрим на баг-трекинг-систему, если у меня вопросы есть, я спрошу. Ну, и мы смотрим, и вот эти вот 4 уровня, вот эти, которые тут, там их 8. Причем они не словами, а циферками. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И я ему говорю, а как же я знаю, какой выбрать? Он говорит, Майкл говорит, это очень просто. Говорит, если это не первый, второй или третий, то никто чинить не будет. И сразу все стало на место, и снова стало 4 уровня. И я говорю, все, так бы и сказали. Вот, значит, поэтому. Вот 4 уровня – это очень-очень естественный такой натуральный способ оценки. Всяко бывает. Я не хочу сказать, что у всех так, но я хочу сказать, что у большинства так. Вот из того, что я видел, я в 6 компаниях сам работал, вот было так. Теперь, priority. Значит, priority – это когда человек… Вот мы написали баг-репорт. Он идет к человеку, который дает задание программисту. И говорит, Вася, ты будешь чинить вот это? Этот баг тебе. Priority, значит, у него либо high, да, высокая, средняя и низкая. Priority – это то, в каком порядке ты их будешь чинить. Программист сначала чинит то, что высокого приоритета. Когда он с ними разобрался, у него остается среднего, а потом, если время остается, значит, берет мелочь. Мелочевку очень часто чинят ребята, которые вот нового программиста наняли, он еще продукт не знает, пока там разбирается, он говорит, ну вот давай иди вот там то, что вот это чини. И он просто делает, разбирается в коде, в проекте там и так далее. Вот это 3 уровня priority. Просто надо понимать, что есть разная работа у разных людей. Значит, ваша работа – отправить баг и сказать, что какой у него уровень severity. Не ваша работа – определять уровень priority. Это определяет тот, кто дает работу, задание программисту. Там иногда говорят, вот, а кто этот человек? Ну, development manager. В каких-то компаниях project manager, я не знаю, я в 6 работал, никогда не было project manager, был всегда development manager, который это делал. Ну, всяко бывает, я не знаю, вот мне некоторые говорят, а у нас project manager. Да ради бога, как бы мы его ни назвали, существенно, что это тот человек, который дает работу программисту. Вот, кстати, следующий, да, вот вопрос, значит, кто может приписывать, значит, или изменять severity или priority на баг-репорте? Тестер по severity, значит, development manager на priority. Вот мы осветили этот вопрос. Теперь, почему надо смотреть на самые серьезные последствия бага? Вот почему нам интересно самые серьезные? Вот не вообще баг написать, а посмотреть на него с разных сторон, и если у этого бага есть там 3, 4, 5, 10 разных проявлений, почему, когда мы пишем баг-репорт, мы хотим написать самое серьезное проявление? Потому что мы хотим, чтобы ему дали более высокое severity, мы хотим, чтобы ему дали более высокое priority. Что же тут игрушки играть? Да вот, это то, что мы хотим. Теперь, что такое reproducible bug? Ну, вообще-то я хотел вам вопрос задать, но поскольку мы в таком режиме, что народ безмолвствует, или, может быть, кто-то хочет сказать, давайте руку кто-то хочет поднять и ответить на вопрос, что такое reproducible bug. Есть у нас желающие в коллективе? Так, вот у нас Ярослав хочет высказаться, только без шума.
Нет, на этот раз не должно быть, наверное.
Ну, есть, я бы не сказал. Давайте. Что такое reproducible bug?
Ну, мне кажется, что это вот то, что тестер записал вот уже как баг, то есть он так его обнаружил, и, как правильнее сказать, допустим, уже отправил для...
Отправил.
Еще не отправил. То есть он должен его попробовать перезапустить еще, может быть, один раз на этой машине.
Не, видишь, мы сейчас не о процессе говорим. Я спрашиваю, какой баг можно считать reproducible? Неважно, каким процессом тестер пришел к reproducible багу, но вот что такое reproducible баг, это как?
Сори, надо тогда еще подумать. Немножко я не понял тогда вопрос.
Окей, у нас тут есть ответы, я смотрю. Значит так, у нас Роман говорит, это ошибка, которую можно воспроизвести. Тут еще один, который можно воспроизвести, должен быть воспроизводимым. Одна и та же ошибка возникает каждый раз после релиза билда исправления. Стабильный воспроизводящийся баг. Окей, значит, давайте мы вот что сделаем. Это все правда. Я не хочу сказать, что там какие-то неточности. Я просто хочу сказать, что я хотел некоторые детальки тут. Вот есть ключевое слово, которое мне не хватает, которого мне здесь пока не хватает. Это ключевое... А вот Роман хочет что-то сказать. Ну, давайте мы Романа запустим. Роман.
Здравствуйте всем. Я написал, что это ошибка, которую можно воспроизвести, но если более обширнее говорить, я считаю, что это ошибка, которую можно воспроизвести не только на одном, но и на нескольких компьютерах, и не только тестерам, но и, собственно, девелоперам.
Вот. То значит, мы в
те, кто будут обрабатывать ее.
Последняя фраза привела нас туда, куда мы, я хотел вас привести. Значит, это не то, что вот на разных компьютерах, а потому что компьютер не воспроизводит баг. Понимаете, компьютер его не воспроизводит, его люди воспроизводят. Так вот, reproducible баг – это такой баг, который повторится, кто бы его не воспроизводил. Мы можем посадить разных людей, они будут за разными компьютерами, это не важно. Но разные люди, это не то, что я написал, он у меня reproducible, а теперь я его отдал. Понимаете, мы сейчас на самом деле в процессе написания багов. Да, мы смотрим на баг с точки зрения тех, кто пишет. Так вот, в этом смысле мы хотим сказать, что если я пишу баг, то для меня важно, чтобы другие люди могли его воспроизвести. Вот такой аспект. Ну что, движемся дальше. Молодцом. У вас хорошие были ответы. Я просто хотел немножко вот это уточнить. Теперь, значит, почему тестер должен смотреть на самые простые и самые общие условия, в которых баг можно легко воспроизвести? Во-первых, самые простые, во-вторых, самые общие. Понимаете, у нас есть программист. И вот этот программист, он работает. Ему присылает менеджер, значит, баги на починку. И мало того, вот эта баг-трекинг-система, она не только нужна для того, чтобы сообщать, там, учет вести и так далее, она еще используется для того, чтобы за программистом посматривать. Начальство за ним смотрит. Так вот, значит, что получается, что программист хочет выглядеть хорошо в глазах начальства. Что, в общем-то, естественно, и вы хотите. И начальство хочет в глазах более высокого начальства. Мы все хотим хорошо выглядеть. Если мне дали 200 баг-репортов на починку, и я за неделю могу починить 100, или я могу починить 35, ну, угадайте, что я хочу делать. Я хочу 100 починить, чтобы все видели, что я круто чиню, и что я продуктивный и полезный для компании человек. Дальше я смотрю на кучу баг-репортов, которые мне прислали. Если баг-репорт так написан, что я его не понимаю, или я думаю, что это сложно, или я думаю, что займет много времени, тогда я на другой перепрыгну. Поэтому вот это отвечает на вопрос, почему тестер хочет написать так, чтобы было простенько. И чтобы было понятно, что это ошибка, которая в очень общих обстоятельствах случается. Не то, что пользователь должен в каких-то чудовищных, мало случающихся каких-то обстоятельствах, почти невероятных, туда попасть. Нет, он понимает, что, ё-моё, это такая штука, которая со всеми случится. У меня был такой случай, я изучал, только-только вышел на работу, на свою первую, и мне дали, Microsoft Test назывался инструмент, только-только вышел, это было в 92-м году, в августе, только-только вышел, купили коробку, дали мне этот Microsoft Test, и говорят, разбирайся, как работает. Ну и как разбирайся? Ну, я читаю, думаю, дай-ка сделаю скриптик простенький. А скриптик простенький был такой. Я запускал executable вот этого, значит, нашего продукта, который мы тестировали. Запускался, значит, это под Windows было, 3.1, он запускался. Я ему дальше говорил, файл exit. Ну, там, может быть, даже не давал ему времени там постоять. Значит, запустил, вышел, запустил. Ну, в цикл его поставил, хотел посмотреть, как цикл будет работать. Там, все ли у меня получится. Это. Ну, поставил в цикл. И заметил интересную вещь. Как только запускаешь цикл, он так три раза туда-сюда, на третьем выходе crash. Вот такая интересная штука. Причем вручную я не могу этого сделать, потому что это очень быстро все происходит. Инструмент с чудовищной скоростью это делает. Вручную я так, конечно, не могу. Но поскольку crash, я написал, значит, баг-репорт. Приходит программист и говорит, Майкл, я не могу этого воспроизвести. Я говорю, покажи, как ты это делаешь. Я ему запускаю скрипт. Он говорит, ну послушай, говорит, ну это же, говорит, кем надо быть-то? Говорит, пользователь же никогда в эту ситуацию не попадет. Что это за баг такой? Тут менеджер мимо шел, его, development менеджер. Он говорит, что там за базар? Мы ему говорим, вот такая ситуация. Он почесал так затылок и говорит, вообще-то, говорит, он, конечно, ты прав, в том смысле, что пользователь в эту точку, в эту конкретную ошибку не попадет. Но если в коде есть такое место, из-за которого он крешается, то он может в это место прийти совершенно другим путем, который нам сейчас даже в голову не приходит. Поэтому я думаю, пойди-ка ты его почини на всякий случай, чтобы чистенький код был. К чему я рассказываю? Это пример того, что программист смотрит на ваш баг-репорт и думает, ну тратить время на такую ерунду, от которой никому ни холодно, ни жарко, зачем же я буду? Поэтому у нас говорят most general conditions, то есть самые общие условия, в которых этот баг воспроизводится. Итак, мы говорим, первый буллет у нас, да, говорит, что мы должны искать больше, чем один способ воспроизведения этой самой проблемы. Ну, конечно, да, вот, понимаете, еще раз, мы все время натыкаемся на проблемы. Если бы мы работали как роботы, когда у тебя есть тест-кейс, ты его выполняешь, либо он failed, либо он passed, и ты, если он failed, пишешь баг-репорт. Но это редко так бывает. Больше багов, гораздо больше багов мы пишем на пути к этому. Вот мы начали делать там какой-то тест-кейс, он может быть даже и не документированный, просто в голове у нас возникла некоторая идея, мы делаем что-то, и бах, случилось, бах, случилось, бах, случилось. Ну, и мы никогда не знаем, насколько это был хороший путь, понимаете? Поэтому всегда надо попробовать разные пути. Я вам такой пример приведу. Значит, у меня супруга работала в Visa International, ну кредит-картная компания. И там она наткнулась на ошибку, когда можно было украсть паспорт. Почему-то так там получалось, что вот это поле «паспорт», можно было вот эти буллеты, которые там, значит, которыми показан был паспорт, можно было взять их в Select и скопировать. Хотя copy и cut должно быть disabled вот на этом меню, но вот не было disabled. Она его скопировала, потом она его paste в Notepad, соответственно, виден паспорт, и она написала security glitch, да, то есть вот как бы там прорыв в security. Прибежал программист, прибежал менеджер, прибежала куча народу. Представляете, что такое Visa International security проблема? И программист говорит, что ж ты пишешь, твою мать? Он говорит, это же обычный график user interface проблема, это minor проблема. Сказала бы, вот там надо disable там какую-то menu item и все. Но если бы она сказала, что minor, он бы ее не починил, может быть, вообще никогда. У него бы руки не дошли до minor. Поэтому... Но она увидела эту проблему под другим углом. Вот это очень важно. Мы должны смотреть на проблему под разными углами. Вот как человек попал, да? Одно дело, у него там юзер-интерфейс, что-то ему неудобно или там забавно. А другое дело, он пошел, у него паспорт украли. Тоже менеджер пришел, и менеджер говорит, и программист говорит менеджеру, говорит, ну послушай, ну ведь что должно произойти? Значит, человек должен забить свое имя, туда, ну, логин, забить паспорт, не нажать кнопку «ОК» и куда-то уйти. Дальше приходит злонамеренный тип, значит, делает копи, делает пейст, крадет его паспорт, говорит, как такое может в жизни произойти? И менеджер ему говорит, ты знаешь, говорит, поскольку у нас много миллионов пользователей, если раз в год это случится, говорит, так уже лучше ты почини. Поэтому, значит, вот такая позиция. Мы стараемся увидеть под разными углами проблему. Хорошо. Тогда ее больше шансов, что починят. Чем проще понять проблему, тем больше шансов, что программист начнет ее чинить и починит. Третий буллет. Чем быстрее починка, тем выше шанс, что программист возьмется чинить. Четвертое. Менеджмент обращает много внимания на ошибки более высокого уровня. Если ошибки категории minor, их там миллион, всем плевать. А вот critical – это да. Вот critical – это уже может быть проблема. Пошли дальше. Так. Что мы хотим запомнить тут? Что очень много ошибок зависит от конфигурации. То есть каждый раз, когда вы ошибочку видите, подумайте о том, не зависит ли это конкретно от конфигурации. В нашем случае, какой был браузер, какие в нем были сеттинги в этом браузере и так далее, операционные системы и так далее. У нас сегодня в веб-аппликациях очень много. Если вы будете мобилки тестировать, соответственно, там очень много девайсов и операционных систем, там и версий и так далее. Вот это очень важно. Перед тем, как баг отдавать в систему, значит, надо пойти попробовать, что он воспроизводится в разных условиях. Да, во-первых, у вас, и на вашем компьютере можно воспроизвести, и на нескольких других. Кроме того, есть такая категория, вот третий буллет, first time only bug. Значит, бывает так, вот ты запускаешь что-то, и есть баг, а потом пытаешься повторить, не выходит. Тогда ты выходишь из софтвера своего, заново запускаешь, есть. То есть для того, чтобы его воспроизвести, нужно выйти и заново запуститься. Бывает, что нужно не просто выйти и запуститься, а бывает, что нужно просто заново установить. Еще так тоже бывает. Поэтому просто знайте, что есть такая проблема. Есть такие баги, которые вот первый раз увидел, а дальше уже не увидишь. И, соответственно, это должно быть частью вашего репорта и того, как вы эти баги рапортуете по начальству. Теперь мы движемся в сторону Bug Tracking Database, вот этот софтвер, который используется. Речь шла раньше про баг-репорты. Теперь мы переходим на то, куда мы запускаем эти репорты. Значит, почему нам нужны Bug Tracking Database? Первое, accountability. Accountability – это когда ответственность, когда человек, мы знаем, кто и что делает, и каждый отвечает за то, что он делает. И мы его как бы можем проследить, что он делает. Он от нас не спрячется, вот так. Communication tool, да, то есть в этой баг-трекинг-системе происходит общение между программистами и тестерами, и менеджментом, там идет какой-то обмен, во-первых, информацией, во-вторых, некоторые дискуссии иногда возникают, там этот баг-репорт может гулять между ними взад-вперед по мере выяснения деталей. И вот то, что я вам говорил, что за программистом и за тестером начальство посматривает, вот это вот третий буллет, который говорит «Monitoring Individual Performance», то есть мы можем про каждого человека, который работает, посмотреть и сказать, сколько багов он там, скажем, починил или написал там на этой неделе, сколько из них было severity high, severity, там, не high, severity critical, severity serious, minor, там и так далее. То есть мы можем вести некоторую статистику, и это нам позволяет определить, кто эффективен, кому дать работу такую, кому работу сякую, перераспределение нагрузки. Это такой инструмент для менеджмента. Значит, какая у нас главная задача Bug Tracking Database? Такая же точно, как у написания баг-репорта. Починить баг. Мы хотим, чтобы баги были починены. Я расскажу вам историю из жизни. У меня как-то попросили посоветовать хорошего человека. Это давно было дело. Но поскольку мы тут знаем очень много людей на местности, в частности, нам ребята, когда работу меняют, говорят, там, если что-то будет, там, дайте знать. Ну, короче, попросили. И я вспомнил про одну женщину, которая вроде должна была бы так хорошо вписаться. Я ей звоню и говорю, слушай, ты хочешь работу поменять, вот тут предлагают? Она говорит, знаешь, Миша, я, говорит, так хорошо сижу, и я даже, ну, где я еще вот найду такую работу, чтобы там не писать баг-репортов? Я говорю, подожди, говорю, как я? А ты тестер или что? Она говорит, ну, конечно, тестер, да. Я говорю, а так ты ошибки-то находишь? Она говорит, а как же? Я говорю, а что ж ты делаешь, когда находишь? Она говорит, я к программисту иду, ему показываю. Я говорю, а много находишь? Она говорит, ну, в день там 20-25 легко. Я говорю, то есть ты 25 раз в день приходишь к программисту, тычешь пальцем, отвлекаешь его 25 раз в день там. И тогда, ну, говорит, да. Я говорю, хорошо, я себе представляю этого программиста, как он ее ненавидит, но это отдельно. Значит, я говорю, подожди, ну вот за месяц, там 20 рабочих дней, я говорю, ты же 500 баг-репортов напишешь? Она говорит, легко. Я говорю, ну хорошо, а как же ты помнишь, какие починились, какие не починились? Я говорю, да помню, что там помнить. Я говорю, ну подожди, а за 3 месяца у тебя 1500 багов, как ты помнишь? Она говорит, да помню я. Значит, о чем мы говорим? Это полный бардак и полная катастрофа. То есть тестеры в этой организации есть, а тестирования у них в организации нет. У них нет систем, фундаментальнейших систем. 2 из 5 фундаментальнейших систем там отсутствуют. Я думаю, там и тест-кейсов нет, если они так тестируют. Просто есть люди, которые руководят тестированием, понятия не имеют, что такое тестирование. Это тоже бывает. Сейчас это редко. Ну, там 10-12 лет назад это было совершенно обычное дело, но сейчас. Короче, вот то это и было, правда, давно. К чему я рассказываю? Что вот в этом смысл Bug Tracking Database, чтобы вы написали и чтобы оно работало. Первая работа, на которой я работал, это был 92-й год, там стоял столик такой вытянутый вдоль стеночки, и на этом столике лежали папки. У каждого программиста была своя папка, и у каждого тестера была своя папка. Значит, тестер писал баг-репорт, распечатывал его, в Excel писали, или там не Excel, что там было вместо Excel, вот, и распечатывали, и, значит, отдавали начальнику. Начальник раскладывал программистам по папочкам. Программисты, там, проходя из туалета, там, или просто подойдя, значит, брали, что у них там в папочке. Когда программист, значит, все это дело чинил, Он свои эти бумажечки клал там в какое-то место. Тогда другой начальник брал эти бумажечки о том, что починено, и раскладывал тестером в папочку. Тогда тестеры, проходя мимо своих папочек, значит, забирали эти листочки и смотрели, что починено. Вот такой план. То есть, если программист, например, свой листочек скомкал и бросил в урну, значит, все. Держалось на сознательности. Сейчас нет, сейчас вот есть такой серьезный большой процесс. Хорошо. Bug Tracking Database. Опиши Bugs Life Cycle. Значит, Bugs Life Cycle – это очень распространенный вопрос у нас тут на интервью, когда мы ищем работу тестером. Некоторые пугаются вот от неожиданности, но это испугать может только от неожиданности, потому что пугаться вот совершенно нечего. Они говорят, ну вот расскажи, вот баг, ну и как вот он, что с ним происходит? Первое, баг нашли. Ну, тут нет нашли, тут написано отрапортовали. Ну, сначала нашли, потом отрапортовали. Потом он идет к development manager, чтобы development manager ему сказал, кто будет чинить, и priority на него поставил. После development manager этот баг-репорт отправляется к программисту, который, ну, чинит баг. Там может быть много разных вариантов. Он может сказать, что это не баг, он может сказать, что он воспроизвести не может, там всякое. Идет программист, он его чинит. После того, как программист его чинит, в баг-репорте есть такое поле «статус». «Статус». И вот он в этот статус он ставит «fixed». И потому что статус стал «fixed», значит, этот баг-репорт отправляется обратно к нам. Мы сейчас все это проделаем живьем. Идет к тестеру, тестер смотрит, починено, не починено. Ну, как смотрит, вот по шагам идет, выполняет steps to reproduce. Значит, если бага больше нет, значит, нет, он закрывает баг-репорт. Он в этом поле «fixed» пишет «closed». Не сам пишет, а выбирает значение. Вот тут внизу такой вопрос, далеко не риторический, я вам скажу, вопрос. Значит, что случается, если отрапортованный баг не может быть воспроизведен девелопером? Это не важно, кто вы, что вы, как частый, какой вы опытный, но это будет неизбежно с вами происходить, потому что между тем, как вы написали баг-репорт, и тем, как программист начал на него смотреть, может пройти пару дней и неделю, а бывает и месяц проходит, пока руки дойдут. Поэтому очень многие вещи будут починены без того, чтобы кто-то смотрел на ваши баг-репорты. То есть очень часто баг-репорт пишется не на то, что ошибка была, а на то, что просто не доделали еще толком. А в процессе доделывания оно, соответственно, уже и чинится тоже. Поэтому первое, что происходит, когда программист говорит «не могу воспроизвести», вы говорите «ну, вообще-то, да, конечно, я вам скажу, процентов 80-85, а то и 90 в ситуации, когда программист говорит «не могу воспроизвести», вы уже тоже не сможете, ну, просто починено». Поэтому первый шаг, вы говорите, ну, посмотрим, смотрите на своей системе. Если вы на своей системе воспроизвести не можете, этого достаточно, чтобы пойти и баг закрыть. Если вы на своей системе воспроизвести можете, тогда у нас получается как бы голосование такое. Смотри-ка, тут так, здесь так. И вы отправляетесь еще на пару компьютеров, желательно не на один. Не 3, не 4, не 10. Значит, вот на парочку. И посмотрели там. Обычно тестеры друг к другу так приходят, говорят, можешь попробовать, там, не возражаешь, там, туда-сюда. Ну, это принято. Хорошо, когда в компании есть там лишние компьютеры, какой-то лэп, но бывает, что нету, значит, ходишь там к соседу. И пробуйте еще на нескольких. Значит, если там тоже воспроизвести, нет, если там тоже воспроизводится, да, тогда серьезные разговоры. Но если воспроизводится только у вас, а у других людей не воспроизводится, значит, первое, вы закрываете баг, второе, вы должны со своей системой что-то сделать. Я помню, было время, мы легко переформатировали хард-драйв, заново все устанавливали. Мы как врач, вот врач работает с пациентами, он весь в микробах, понимаете, поэтому там специальные правила для гигиены у медработников. Вот то же самое мы тоже с микробами работаем, софтверными, и они заражают все вокруг, не обязательно вот вирусами, это всякой дрянью такой, которая разрушает нашу среду, в которой мы функционируем. Поэтому частенько вот так переформатирует. Вообще в США в очень многих компаниях вам не позволят этого делать, просто кто-то придет из IT-департмента и для вас это сделает. Чтобы, ну, по-всякому бывает. Так вот, значит, итак, если вы можете воспроизвести у себя, вы можете воспроизвести еще на паре компьютеров, тогда надо искать, почему вот такое расхождение с девелопером. И первый путь, вы говорите, ну хорошо, первое, что вы делаете, вы говорите, давайте сравним технические параметры тех обстоятельств, где это происходит. Какая версия операционной системы, какой у нас там сервис пак установлен, там, какой у нас браузер, какая версия, какие там сеттинги, какие плагины, там, я не знаю, ну что-то, вот то, что может повлиять. Очень часто в этом находится различие. Следующий момент, ну, допустим, не технический. Следующий момент вот какой. В голове у программиста есть какие-то вещи, которые у него там сидят по умолчанию. Вот у тестера тоже есть что-то такое по умолчанию. То есть он этого вслух не говорит, но это как бы часть вот разговора. И вот это умолчание у программиста в голове и умолчание у тестера в голове, это два разных умолчания. Они могут где-то пересекаться, где-то нет. Поэтому, когда я пишу какие-то шажочки, и программист их читает, у него в голове в это время возникает другая картина мира, так сказать. Это побуждает его не к тем действиям, которые побуждают вас. Поэтому в сегодняшнем мире нет никакой проблемы показать, как вы что-то делаете. Даже если программист в Индии, а вы там, я не знаю, в Владивостоке, значит, вы можете там в скайпе пошерить экран и показать, как вы это делаете. Вот, поэтому это следующий этап. Невероятно сложно представить себе что-то, что не будет разрешено вот уже на этом уровне. Но если вы когда-нибудь при каких-то обстоятельствах попадете в ситуацию, когда вот ничто не берет, тогда программист должен установить свой инструментарий на вашем компьютере и сделать дебагинг на вашем компьютере. Ничего такого невозможного нет. Я, честно сказать, я за то время, что я работал, я один раз попал в такую ситуацию, когда мы не смогли разобраться, и программист, ну, это еще программист, надо сказать, он такой был дотошный, что он пришел и это сделал, что другие бы махнули рукой. Так, движемся дальше. Собственно, наша презентация закончилась, и замечательно. Мы теперь отправляемся, в Element Tool, это баг-трекинг-система. Я сейчас вот лишние окошечки позакрываю у меня на экране. Вот у меня на экране, значит, elementtool.com, так называется. И у нас есть школьный аккаунт, нам на школу дали. Она вообще, там есть бесплатная версия, если вы пойдете посмотреть, но она такая упрощенная. Нам на школу дают платную, полную версию, чтобы мы ребят учили, и чтобы они, так сказать, продвигали эту систему, так сказать, в народ. Поэтому, значит, вот Портнов, это наша групповая, это школьное, так сказать, имя компании. А я войду как студент один. Вот я студент один, вот я сейчас паспорт забью и войду туда как студент один. Давайте мы посмотрим. Значит, вообще у меня есть административные права, я могу все на свете тут под себя подогнать, но в данном конкретном случае мы исходим из того, что вот у нас есть студент номер один, и он хочет написать баг-репорт. Как он это делает? Он говорит new issue, они здесь баг-репорт issue называют. Да, говорит, поубывав бы, вот они так называют. Ну ничего, движемся внутрь. И здесь тоже есть некоторая необычность, состоящее в том, что здесь есть не просто title или там short description и steps to reproduce, а еще есть такое description, вот, да, интересно, для каких-то деталей, подробностей. Я, честно говоря, нигде больше этого не видел. Вот здесь у нас project manager, мы на самом деле тестируем для там 5-6 компаний здесь в школе, и вот у нас project manager ввел это поле, а так вот я не встречал в других местах. Title. Давайте я так упрощенненько, я напишу sample баг репорт. Мы сейчас не баги пишем, а мы все-таки баг трекинг систему изучаем. Sample bug report sqa-ru. Да, это вот наш класс так называется, sqa-ru. Хорошо. Description. Ну, давайте я напишу sample description. И я напишу step to reproduce. Ну, давайте я напишу step 1, step 2, Step 3. Окей. Теперь, что у нас есть внутри здесь? У нас есть статус, вот я вам говорил. Значит, что у нас внутри этого поля статус? Это все опять customizable, я могу что хочешь написать. Ну, в данном случае open просто по умолчанию. Да, я создаю новый баг-репорт, он по умолчанию open, это хорошо. Issue type. Видите, как здесь разнесли, говорят, либо это баг-репорт, либо это suggestion. Ну, у меня это баг-репорт, хорошо. Теперь, что у меня есть? Severity. Ну, давайте Severity. Severity, я скажу, что, допустим, Sirius. В каком браузере? Ну, скажем, Firefox. Я, тут грубовато. Сделано, нету версии там и так далее. Firefox, хорошо. Операционная система. Windows. Ладно, продукт. Ну, вот у нас будет Resume Builder. Мы с вами знаем Resume Builder. Вот он здесь. Если это страничка, там где-то URL, да, я вот сюда запишу. Кем починено? Ну, тот, кто будет чинить, тот введет. В какой версии починено? Какого числа починено? Как часто встречается? Я, честно говоря, такого тоже больше нигде не видел. Я считаю, что если оно встречается sometimes, так и нечего баг-репорт писать, потому что его воспроизвести программист не может. Но в некоторых компаниях они хотят. Они говорят, даже если sometimes, все равно пиши. Always. Да. Теперь. Но это не обязательные поля. Видите, обязательных у меня только название продукта вот здесь в этой форме оказалось. И title. Ну ладно. Assigned to. Это не мое дело, хотя я тоже могу тут написать что-то, но я не должен. Это мне дали лишние права. Reported by. Видите, он меня подхватил, поскольку я залогинился как студент один. Он знает, кто я. Отлично. Я могу сказать, там, посылай email там, кому-то, не хочу. Ни лишнего на себя не беру, говорю, ну, submit, ладно. И вот он мне сейчас скажет, какое ID у моего баг-репорта. Видите, он его называет issue number. Давайте я себе запишу. Значит, 6185. Вот, мы с вами запомнили, 6185 – это наш номер. Хорошо. Теперь я в качестве, ну, уже не студента, ну, пусть я буду студент один, я говорю, я хочу создавать репорты. Значит, моя задача сейчас вам показать, как разные люди, участвующие в процессе, видят прохождение бага. Вот этот вот баг life cycle. Помните, первое, тестер отрапортовал баг. Кто следующий? Следующий у нас development manager, который должен проставить в нем там priority и кто чинит. Значит, мы говорим, сделаем такое view, да, для Development Manager. Вот я говорю, issue report, вот сюда пришел. И я специально сегодня удалил все репорты, видите, окошечко пустое. И говорю, добавляем report. Кнопочку нажал, добавляем report. Вот, и он говорит, какие поля желаете использовать. Я первым делом вот почищу, уберу отсюда все, чтобы оно меня не отвлекало. И говорю, значит, что, логически давайте рассуждать, значит, что должен увидеть Development Manager, какие баг-репорты его интересуют. В первую очередь, это должен быть баг-репорт, у которого Assigned to не проставлено. Правильно? И второе, это должен быть баг-репорт, у которого статус открытый, open. Значит, если это open баг-репорт, и у него не приписано, кто чинит, значит, я должен пойти и приписать, кто чинит. Отлично. Теперь, значит, они говорят, какие значения этим полям приписывать? Значит, assigned to, empty, пустой, а статус должен быть open. Вот, хорошо, говорит, третий. Тут он меня спрашивает, какие поля ты хочешь видеть в итоговом репорте. Я принимаю то, что по умолчанию, иду дальше. И называю этот баг-репорт development, ой, я извиняюсь, development manager. Окей, сейв. Смотрите, что сейчас будет. Он сейчас сохранится. Вот появится у меня здесь в окошечке. Вот он, Development Manager. И я могу сказать Display Report. Вот, пожалуйста. У меня за этим студентом номер один там много чего числится. То есть 14 страниц всяких безобразий. И видите, как он нумерует репорты вот, по увеличению. Давайте мы сейчас его пересортируем, чтобы он был в сторону уменьшения номеров. Тут такая смешная система, она сама с ошибкой. А нет, а то бывает два раза надо нажать. Вот этот самый 6185, который я только что написал. Вот он первый тут, ну, по времени первый. Что у нас тут написано? Вот, значит, название, тайтл этого баг-репорта. То есть Development Manager шагов не видит, но он видит общую идею, что произошло. Short description, это краткое описание проблемы. Он говорит, ага, вот что случилось. Он говорит, ну, давай тогда пойдем сюда, значит, внутрь, заходит. И говорит, ага, вот это описание проблемы, вот они, шажочки такие, понятно, понятно. Это у нас Вася делает. Ну, в нашем случае, Вася, это будет студент номер один, я же, потому что я с моим логином иначе ничего не увижу. Поэтому, да, говорит Development Manager, вот пусть студент один чинит. Он должен был бы приписать ему еще priority, но поскольку тут у меня таких прав нету, как у студента, значит, я не трогаю это поле. Хорошо, он говорит, update, да. И идем back to report, возвращаемся. И он, на самом деле, пропал, и должен пропасть из общего вида. Видите, 6184 есть, а 6185 нету. Почему нету? Так у него же assigned to уже не пустой. То есть он, естественно, он его не должен показывать. А кто следующий? А следующий программист. Идем на программиста, будем писать репорт. Ну, сочинять, так сказать. Говорим, с программист, говорит, добавить репорт к списку. Добавляем. Тот же самый процесс. Он говорит, ну хорошо, какие поля берем? Ну я, опять, моя, так сказать, манера такая, что я все убираю. Я хочу думать, так сказать, на чистом месте. Итак, я программист. Значит, во-первых, я хочу видеть то, что assigned мне. Да? Мне говорят, что я... Второе. Только если он не fixed. Потому что если он fixed, я его видеть не хочу. Поэтому вот у меня статус и assigned to. Поехали. Значит, assigned to, это должен быть я, то есть студент номер один, где он тут, большой список. Вот он, это мне. Статус должен быть open. Да? Хорошо, пусть будет статус open, то, что открытенько. Пошли. Step 3. Идем сюда. Поля я не против, пусть будут вот эти в репорте, хотя я могу все что угодно, в зависимости от моих интересов. И... Как мы его назовем? Мы его назовем developer. Отлично. Сейчас посмотрим, этот баг, который 6185, должен оказаться в окошке у developer. Вот он появился. И говорим display report. Ну-ка, давай. Что-то он как-то... А, тоже не в том порядке. Сейчас мы их пересортируем. Вот он, пожалуйста. Вот наш sample bug report. Я программист, я говорю, что это они там на меня-то навесили-то, господи. Ох, этот тестер, понимаешь, еще по-английски не говорит. Ну ладно, сейчас посмотрим. Но пишет. Так, говорит, вот оно что. Действительно, говорит он. Ну ладно, пошел, отработал, починил, снова сюда пришел. И вот тут вот, где статус, он теперь говорит fixed. Он не может сказать closed, ему не положено говорить closed. У него нет таких полномочий. Но фикс, да, он говорит, починил. Хорошо, говорит он, починил. Апдейт. И мы сейчас вернемся в его, это самое view, back to report, вот сюда. И вот нету больше. 6183 есть, а 6185 уже нет. Почему нет? Потому что у него статус уже не open. Значит, кто теперь должен увидеть баг-репорт? Тестер. Делаем репорт для тестера, в конце концов, для себя же мы тоже должны сделать. Мы говорим добавить репорт к списку. Убираем вот эту вот всю мудрость отсюда. Могут быть очень сложные конфигурации того, что мы к себе там просеиваем. Ребята, вы себе представить не можете, что люди творят, когда сочиняют репорты. Я как тестер могу иметь десяток репортов, двадцатку репортов для себя на самые разные случаи, по самые разные интересы. Я могу по продукту их отсеивать, по severity, priority, там почему угодно, по датам, когда они шли. Значит, итак, это должно быть reported by, потому что я его посылал, да, я только свои хочу. Значит, reported by, пожалуйста, вот это я. Я рапортовал, значит, все. Статус у него должен быть fixed. Где статус у нас? Статус-то есть где-нибудь? Выдают. Статус. Статус, пожалуйста. Значит, статус должен быть fixed. Но не closed, да, fixed. Мы говорим, пошли. Значит, я говорю, reported by. Это я. Вот он тут, студент один. Статус должен быть fixed. Пошли. Да. Поля я не трогаю. И говорю, значит, тестер. Тестер safe. Сейчас появится третий репорт в этом окошечке. Вуаля. Magic. Такое чудо рукотворное. Дисплей репорт. И когда я отсортирую, ну тут надо и сортировать не надо. У меня как у тестера, видите, как мне что-то мои репорты не чинят никто. Ну вот он тут, 6.1.8.5, вот он, пожалуйста. Значит, я пошел, говорю, что там за баг-то я им написал? А у меня тут шаги 1, 2, 3, ты смотри. Я хотел вам показать, между прочим, внизу, вот тут все наши перипетии, вся бодяга наших отношений, вот оно все тут документируется. Кто, что, когда сделал, кому, там и так далее, есть, так сказать, полная история, это все, это очень здорово. Так вот, и я говорю, ну что, починил, значит, починил. Тут что ж теперь? И говорю, closed. И когда он closed, соответственно, я ему говорю, update. И он сейчас исчезнет из моего view. Back to report. Поехали. Вот, нету. 7.6 есть, а 8.5 нет. Вот так оно все работает. Что я хочу еще сказать? Мы сейчас к вопросам перейдем. Но я хотел вам показать вот еще такую вещичку. Есть такой, значит, такая база данных, называется Bugzilla. Вот она. Bugzilla.org. И это часть вашего домашнего задания. Значит, я хочу, чтобы вы туда пошли. В принципе, тут вот, вот эта страничка, она вот так выглядит. Ой, ой, я извиняюсь. Вот так она выглядит. Почему же так оно странно-то, господи? Нет. Ну, не суть. Это, значит, уже не первая страничка, я куда-то там прошел. Я пошел в раздел «Документация» вот здесь. Потому что у Bugzilla есть документация. Вы можете не просто ее установить, а вы можете еще... Manual к ней есть, документация. Вы можете почитать, и там пишут, как работает, как оценивать ошибки. Есть масса инструкций. Вы можете ее download. Вот здесь вот в саппорте там будет эта документация. И так далее. Поэтому features... Поиграйтесь с ней. Это бесплатная штука. Я думаю, что... Давайте я звук уберу. Значит, мы переходим к вопросам, которые могли возникнуть. Давайте я сейчас вот что. Я сейчас стираю все поднятые руки, так уж я не знаю, когда и кто поднял. И если есть вопрос, поднимайте руку, а я тогда буду видеть. Значит, я еще сейчас вопросы отдельно посмотрю, окошечко у меня есть, пока вы с этим занимаетесь. Так. Вот вопрос тут такой. Когда нужно воспроизвести баги на других компьютерах? У тестеров в распоряжении их несколько? Или в компаниях стоят дополнительные компьютеры для таких целей? И то, и другое. Бывает, что в компании стоят там какой-то лэб, и в этом лэбе там компьютеры, и все ходят кому надо. Бывает, что у меня, как у тестера, 3-4, легко. Компьютеры сейчас ничего не стоят. Бывают старенькие, там еще какие-то. Ну, обычно есть. Но бывает, что нету. Поэтому, значит, идешь там по соседям и смотришь. Как оценивают тестера? По количеству отрапортованных ошибок или по количеству починенных его ошибок? Я думаю так, что там не роботы же оценивают. Там сидят люди, которые понимают, чем вы занимаетесь. Хуже нет, чем работать при начальнике, который не понимает, что ты умеешь делать. Я вам случай расскажу, вот из жизни. У нас... Ну, было время, когда все преподаватели, так сказать, вот этой Портнов Computer School нашей, и наши студенты, выпускники, мы сталкивались на одних и тех же интервью, там, в 94-м, 95-м году. И вот я помню такой случай. У нас работал преподаватель, он автоматизацией занимался, он когда-то программистом был в Москве. То есть такой грамотный очень парень. Ну, и, значит, он приходит на интервью, и ему говорят... Сколько тебе нужно времени, чтобы написать первый автоматический тест-кейс? И он прикидывает, он смотрит на продукт, он вычисляет, значит, он мыслит категориями проекта, поэтому он сразу соображает, какие нужно библиотеки написать, какой там нужно этот тестинг-фреймворк, там туда-сюда, и он говорит, ну, за месяц справимся, через месяц будет первый тест-кейс. Ему говорят, а сколько ты хочешь? Он говорит, ну, вот $50 в час. Я говорю, ну, спасибо, мы позвоним. После него заходит наш выпускник недавний, который, в общем-то, немного знает об автоматизации. И в основном он мыслит категориями рекординга, которые он потом будет немножко там модифицировать. И ему менеджер говорит, вот если там, сколько тебе нужно времени, чтобы написать первый автоматический тест-кейс? Он говорит, да что, издеваешься? Говорит, ну, 10 минут. Тот говорит, а сколько ты хочешь? Он говорит, ну, $30 в час и по рукам. И тот говорит, представляешь, сейчас один приходил, говорит, с бородой. Так он, говорит, ему месяц нужен и хочет $50 в час. И оба ржали, понимаете? Хуже нет, чем работать с начальником, который сам не понимает, что ты делаешь. В этом смысле, конечно, когда вы берете первую работу, вы больше думаете о том, чтобы, скажем, какая будет вторая, там, третья, а когда вы уже заматерели, и вы можете выбирать, ну, выбирайте так, чтобы начальник понимал. Чем более сложные вещи вы делаете, тем меньше у вас возможности найти хорошее место, потому что чем сложнее, тем меньше людей, которые понимают, что вы в состоянии сделать. Это очень интересная проблема. Вот я знаю несколько людей уровня таких совершеннейших гуру, они не могут работу поменять. Потому что никто не понимает, что они делают, что они умеют делать. Оценить не могут. То есть он, если куда попал, так он уже сидит капитально. Теперь, значит, можно ли проделать тестирование на виртуальной машине? Не то, что можно, а именно так и делается. Вот особенно есть такой вид тестирования, браузер compatibility, operating system compatibility, когда, допустим, у вас есть там 4 операционных системы, и под каждый там, допустим, 3-4 браузера. Вот так и делается, значит, ставят там виртуальную машину, да, ну, допустим, у нас тут очень популярно VMware, но есть еще там VirtualBox, там Oracle. Вот ставят эту машину, создают в ней несколько компьютеров, которые там нужны, с разными операционными системами. Вот так тестируют. Ну, конечно, можно альтернативно, можно иметь там много компьютеров. Да. Будет ли возможность коснуться автоматизации тестирования, нас спрашивают. Ну, я не думаю, что я буду. Можно, у нас никто не ограничивает в этом смысле. Единственное, что у нас тема сейчас по бактрекинг. Можно, конечно, можно. Коснуться можно, глубоко лезть мы не сможем. Получается, Element Tool в организациях. У каждого сотрудника есть свой аккаунт. Нет, на организацию есть аккаунт. А я, как человек, у которого есть административные права, я заплатил деньги. Я создал пользователей, соответственно. И вот мы вместе все работаем. Вот у меня студент один, но у меня студентов там 15 аккаунтов. Плюс еще пару администраторов. Если вы хотите поиграться, вы можете пойти и взять бесплатно. Я, честно говоря, никогда не пользовался бесплатно. Может быть, там тоже можно создавать какие-то бесплатные. Смысл в том, что мы все сидим на одной базе данных. Что же у нас? У каждого будет свой аккаунт, и у нас тогда не будет общей базы данных. Мы не увидим баг-репорты друг друга. Так, ну хорошо, теперь поднятые руки есть? Нету. Никто рук не поднимал. Ну хорошо тогда, я думаю, что все, что я хотел сказать, я сказал. Единственное, что мне теперь нужно отправиться и поговорить, значит, на страничку курса и поговорить о домашнем задании. Значит, что у нас за домашнее задание? Значит, у нас есть два квиза, да, которые там вот линки на них. У нас есть глава 6 в книге Каннера, которую надо почитать. У нас есть вот такое задание. Значит, помимо того, что вы с Багзилой поиграетесь, я еще хочу, чтобы вы пошли на несколько форумов в сети. Википедия, кстати, на английском языке, которая американская Википедия, там тоже на эту тему очень прилично написано. Я хочу, чтобы вы отправились на пару форумов. Значит, один форум, это будет, я так понимаю, что у вас там уже аккаунты есть у всех, называется qaforums.com. Так, вы можете на российский пойти, software testing.ru, я думаю, так. И задание ваше такое, значит, найдите, где люди обсуждают bug tracking databases, составьте список, какие там основные, ну, там, допустим, 5, 6, 7, 8, и составьте как бы такую табличку, матрицу, что в них хорошего, что в них плохого, что люди говорят и так далее. Потому что вы должны ожидать, что когда вы приходите в компанию, может быть, вы будете первым тестером там, или, может быть, вас спросят, вот какую систему вы хотите. Есть на самом деле из бесплатных, есть популярная Багзила, да? А вторая популярная называется Mantis. В Европе очень популярна, в Америке мало кто пользуется, а вот в Европе очень популярна. Поэтому вы можете поиграться с ними, вы можете как бы руками пощупать, но надо знать еще, есть много систем. Поэтому основные какие-то. Я не хочу здесь список вам давать, я хочу, чтобы вы сами посмотрели. Поэтому платные, бесплатные и так далее. Вот это такое вам задание на дом. Так, ну, я сейчас... Значит, вопрос такой, что в ответе на третий вопрос теста вы показали ответы на вопросы в Portnov.com.data, как туда войти. Вам не надо входить в Portnov.com.data, у вас другое место есть для этого. Если нету, вдруг, почему-то, то я вам дам. То есть эти файлы вам должны даны. Просто они в другом месте лежат. Так, ну это хороший вопрос, значит, вы мне напомните, я посмотрю. Когда рассмотрим последний вопрос в прошлом тесте? Когда будем тест-кейсами заниматься? В Багзиле нужно посмотреть устройство. Нужно посмотреть устройство программы. Какой программы, я не понял, честно сказать, но устройство самой Багзилы я не думаю. Вы как пользователи туда идете? Какую баг-трекинг систему вы предпочитаете? Я? Ей-богу. Я же не то, что там какой-то начальник, которому дали бюджет или не дали бюджет и так далее. Я предпочитаю пользоваться теми инструментами, которые в той среде, в которой я работаю, как бы адекватны. Поэтому я и хочу, чтобы вы знали о разных баг-трекинг-системах, чтобы когда будет конкретная задача, и вам скажут, вот это есть, а этого нет. Вы бы сказали, а, ну тогда вот это. Если скажут, бесплатное, вы говорите, Багзила. Но понимаете, у Багзилы проблема. Багзилу вы должны сами где-то хостить. Вот она не веб-хостит, понимаете? Вот, например, Elemental, да? Мне ничего делать не надо, она где-то у них там лежит и лежит. За это я им заплатил денежку, и она мне очень нравится. Я, кстати, к Elemental очень хорошо отношусь. Вот, но я думаю, что она еще и недорогая совсем, если деньги платить. Но она же хостит где-то, я не должен на своем сервере ее держать. У нас в школе есть Багзила, мы держим для наших студентов и для людей, чей софтвер мы держим, мы его делаем в Багзиле. Есть люди, для которых мы тестируем компании, у них свой Mantis, они дают нам доступ в их Mantis. Совершенно хорошая, замечательная система Mantis, тоже бесплатно. Вот, поэтому зависит. Значит, а какую баг-трекинг? Особых требований к хостингу для Багзила нет, откуда же я знаю? У меня бабушка говорила, а какое мое собачье дело? Понимаете, я не знаю, честно. Нет, не интересуюсь даже. Работа на виртуальных машинах упрощает работу с разработчиком. Передать баг вместе с машиной? Мне бы такое в голову не пришло. Баг не передают, это же не вирус. Пишешь репорт и все. Что значит передать баг с машиной? Для воспроизведения бага. Передать баг с машиной для воспроизведения бага. Ну, если это нужно. Понимаете, но если у вас там, допустим, стоит XP, там, какая-то. Ну, вы можете там под XP такое вот. Ну, если он пишет под XP, слушайте, так он же у него есть доступ, вы за него не волнуйтесь. Если он скажет, дай с машины, дадите с машины, я сомневаюсь сильно. В Elemental вы не показали, как вставлять скриншоты в видео бага. Да помилуйте, там же есть кнопочка Attach. Я, конечно, так специально, не держу тут, но давайте я посмотрю, попробую. Давайте глянем. Elemental. Сейчас, значит, если я скажу, например, New Issue. Ну, всегда есть кнопочка. Если нет кнопочки, надо добавить. Вот, пожалуйста, Attach написано. Вот видите, вот я могу кнопочку нажать, и он скажет, какой файл. Поэтому, если у меня есть какой-то скриншот, значит, он у меня где-то лежит, соответственно, я его туда подкину, подброшу. Это не вопрос. То есть я вас уверяю, что если вы внутрь зайдете и посмотрите, что внутри есть, обязательно будет как вставить. Вот он говорит, давай файл какой, что, чего. Без вопросов. Сегодня без скриншота не так много вещей можно сделать на самом деле. Особенно вот в мобилках, да, как вам рассказывал Владимир в своем уроке. Ну хорошо, значит, я так больше не вижу вопросов. Поэтому мы с вами расстаемся.